Таким образом, Христос, как единство, есть только абстракция, общее представление о коллективной совокупности бесчисленных духовных существ, являющихся непосредственными эманациями бесконечной, незримой, непостижимой первопричины. Это индивидуальные духи людей, которых ошибочно называют душами. Они суть божественные сыновья Бога, из которых некоторые только осеняют смертных людей, но таких большинство. Некоторые навсегда остаются планетарными духами, а еще некоторые, малое и редкое меньшинство, соединяются в течение жизни с некоторыми людьми. Такие богоподобные существа, как Гаутама Будда, Иисус, Тиссу, Кришна и некоторые другие, соединились со своими духами навсегда, поэтому они стали богами на земле. Другие, например, Моисей, Пифагор, Аполлоний, Плотин, Конфуций, Платон, Ямблих и некоторые христианские святые объединялись с ними временами и заняли в истории степени полубогов и вождей человечества. Когда они сбрасывают с себя свои земные обиталища, их освободившиеся души, отныне навсегда соединившиеся со своими духами, снова присоединяются к сияющему сонму, который держится вместе единым духовным единением мысли и деяний и носит название «помазанные». Отсюда возникла идея гностиков, которые, говоря, что Христос духовно страдал за человечество, имели в виду, что главным образом страдал его божественный дух. Таковы и еще намного возвышеннее были идеи Маркиона, великого ересиарха II века, как называют его противники. Согласно Тертуллиану, Иринею, Клименту и большинству его нынешних комментаторов, а именно Бунзену, Тишендорфу, Уэсткоту и многим другим, он появился в Риме в 139-142 годах нашей эры. Креднер и Шлейермахер оба согласны по поводу его благородного и безупречного характера, его чистосердечных религиозных устремлений и возвышенных взглядов. Должно быть, велико было его влияние, так как Епифаний, писавший более чем два века спустя, свидетельствует, что последователей Маркиона можно было найти по всему миру. Опасность, должно быть, действительно была велика и требовала срочных мер, если рассуждать, что она должна быть пропорциональной оскорбительным эпитетам и брани, нагроможденным на Маркиона великим африканцем, этим цербером отцов церкви, которого мы всегда находим лающим у двери догматов Иринея. Нам следует только открыть его знаменитое опровержение маркионовых антитезисов, чтобы мы могли ознакомиться с «Файнфлёр» собачьего лая христианской школы. Ругань эта неотступно проводилась через средние века, чтобы снова возобновиться в наши дни в Ватикане. Так вот вам с собакам, тявкающим на Бога истины, вам, кого апостолы выбросили со всеми вашими вопросами, а не кости раздора, которые вы грызете. И так далее. Скудность аргументов великого африканца идет в ногу с его бранью, замечает автор сверхъестественной религии. Их отцов религиозная полемика изобилует ложными утверждениями и мутна от благочестивых оскорблений. Тертуллиан был мастер в своем роде, и свирепая брань, с которой он начинает и которую часто уснащает свой труд, направленный против нечестивого и святотатственного Маркиона, дает все, что угодно, только нечестную и справедливую критику. Насколько твердо эти два отца, Тертуллиан и Епифаний, стояли на своей богословской почве, можно заключить из того любопытного факта, что они безудержно, яростно упрекают эту скотину Маркиона за то, что он выскоблил абзацы из Евангелия от Луки, которых на самом деле там никогда не было. Легкость и неточность, добавляет критик, которую Тертуллиан проявляет, лучше всего иллюстрируется тем фактом, что он не только ложно обвиняет Маркиона, но еще и определяет мотивы, по которым тот вычеркнул абзац, который никогда не существовал. В той же самой главе он, подобным же образом, обвиняет Маркиона в выскоблении из Луки известных слов, что Христос не пришел, чтобы нарушить законы и пророков, но для того, чтобы выполнить их, и он повторяет это обвинение в двух других случаях. Епифаний также совершает ошибку, упрекая Маркиона в том, что тот пропустил в Евангелии от Луки то, что можно найти только у Матфея. Продемонстрировав до сих пор, насколько можно доверять литературе отцов церкви, и поскольку значительное большинство критиков Библии единодушно пришло к заключению, что то, за что сражались отцы церкви, не было истиной, но было их собственным толкованием и голословным утверждением, мы теперь приступим к изложению, каковы были воззрения Маркиона, которого Тертуллиан желал уничтожить, как наиболее опасного еретика его времени. Примечание. Этот автор, том 11, страница 103, весьма справедливо говорит о ересиархе Маркионе, чей возвышенный персональный характер оказал такое мощное воздействие на его время, что несчастье Маркиона заключалось в том, что он жил в веке, когда христианство уже вышло из стадии чистой нравственности своего младенчества, когда не возникало сложных вопросов о догмах, а простая вера и благочестивый энтузиазм служили единым великим скреплением христианского братства. Теперь оно уже вступило в фазу экклезиатического развития, в которой религия быстро дегенерировала в богословие, и сложные доктрины быстро приобрели агрессивный характер, который привел ко многим огорчениям, преследованиям и расколам. В более поздние времена Маркион мог бы заслужить почести как реформатор, но в его время он был объявлен еретиком. Строгий и аскетический в своих убеждениях, он стремился к сверхчеловеческой чистоте, и хотя его противники из духовенства могли надсмехаться над его невыполнимыми доктринами относительно женитьбы и усмирения плоти, у них были аналогии среди тех, кому церковь воздавала величайшие почести, и по меньшей мере вся его система была значительно проникнута добродетелью. Настоящие сообщения обоснованы на 481, страница 40, смотри также 605.2, страница 792, Шлейермахер и другие. Если мы должны поверить Хилгенфельду, одному из величайших германских критиков Библии, то с критической точки зрения нужно рассматривать утверждения отцов церкви только как выражение их субъективных воззрений, которые нуждаются в доказательствах. Мы не можем сделать ничего лучшего, а также не можем дать более правильного изложения фактов, касающихся Маркиона, как приводить цитаты, насколько место позволяет, из книги «Сверхъестественная религия», автор которой обосновывает свои утверждения на свидетельствах величайших критиков, так же, как на своих собственных исследованиях. Он показывает, что в дни Маркиона в начальной церкви существовали две большие партии. Одна видела в христианстве только продолжение закона и стремилась свести его в институт израильтян, в узкую секту иудаизма. Другая же рассматривала это откровение как введение новой системы, применимой для всех, и заменяющей Моисеев завет закона всеобщим заветом милосердия. Эти две партии, добавляет он, были открыто представлены в ранней церкви двумя апостолами, Петром и Павлом, и антагонизм между ними слегка раскрыт в послании к Галатам.